Глава 39. Слишком много всего. И что же это в конце концов за место такое? Дошло уже до того, что Мона перестала находить утешение в воображаемых советах Ланетты. «Окажись Ланетта в подобной ситуации», — решила Мона, «она просто глотала бы мемфисский черный горстями». До тех пор, пока не почувствовала бы, что все их проблемы ей до лампочки. У мира никогда еще не было так много движущихся частей и так мало этикеток для них. Они ехали всю ночь. Энджи по большей части в отключке. Теперь Мона определенно была готова поверить в историю о наркотиках. Актриса все время говорила и говорила на разных языках, разными голосами. И это было хуже всего. Голоса. Потому что они обращались к Молли. Подначивали ее на что-то. А она им отвечала, не отрывая глаз от дороги. И совсем не так, как если бы разговаривала с Энджи, стараясь ее успокоить, а скорее будто тут действительно был кто-то другой. Голосов, которыми говорила Энджи, было три, не меньше. Самой Энджи это причиняло явную боль. У нее деревенели мышцы и шла носом кровь. Мона сидела, наклонившись над ней, и промакивала кровь, переполненная странной смесью страха, любви и жалости к королеве своих грез. А может, это просто от магика. Но в бело-голубом мигании огней на трассе Мона видела свою собственную руку рядом с рукой Энджи. И они вовсе не были одинаковыми, даже форма другая. И это ее радовало. Первый голос пришел, когда они ехали на юг, уже после того, как Молли привезла Энджи в вертолете. Этот только шипел и скрипел, и раз за разом повторял что-то о Нью-Джерси и какие-то цифры, вроде бы обозначения на карте. Часа два спустя Молли завела ховер на стоянку отдыха дальнобойщиков и сказала, что они в Нью-Джерси. Здесь она вышла и отправилась звонить. Надолго. Из автомата с заиндевевшими от мороза стеклами. Когда Молли наконец вернулась, Мона увидела, как она швырнула телефонную карточку из окна прямо в застывшую на морозе грязь. Выбросила и все. Мона спросила, кому она звонила, а та сказала, что в Англию. Мона тогда увидела руку Молли на рулевом колесе. На темных ногтях проступили желтоватые крапинки. Такие возникают, когда отдираешь искусственные ногти. «Нужно бы сначала обработать их растворителем», — подумала Мона, «а потом лечебной мазью». Где-то за рекой они съехали с трассы. Деревья, поле, узкое двухполосное шоссе, временами одинокий красный фонарь высоко на какой-нибудь вышке. Вот когда стали приходить другие голоса. И пошло туда-сюда, туда-сюда. Голоса, потом Молли. Опять голоса, опять Молли. Если разговор что-то и напоминал, так это попытки Эдди торговаться. Только Молли умела это гораздо лучше, чем он. Даже не понимая, о чем идет речь, Мона была уверена, что Молли вот-вот своего добьется. Но она, Мона, просто не в состоянии это выдерживать, ей не вынести этих голосов. Когда они приходили, ей хотелось забиться в угол, как можно дальше от Энджи. Хуже всего был тот, кого звали «Сам Эдди» или как-то вроде. Все голоса требовали, чтобы Молли отвезла Энджи куда-то ради чего-то, что они называли «свадьбой». Тут Мона задумалась, не замешан ли здесь как-то Робин Ланье. Скажем, если Энджи и Робин собираются пожениться, то это просто обычная авантюра, в какие пускаются все звезды, чтобы заключить брак. Правда, ей никак не удавалось заставить себя в это поверить. И каждый раз, когда возвращался голос этого «Сам Эдди», волосы у Моны вставали дыбом. Однако она сообразила, что именно пытается выторговать Молли. Молли хотела, чтобы ее досье, полицейское или уж какое там, было вычищено под ноль. Мона с Ланеттой смотрели как-то фильм о девчонке, у которой было 10 или 12 личностей, проявляющихся по очереди. Скажем, если одна была скромной малышкой, то другая — шлюховатой оторвой. Но в фильме ничего не говорилось о том, что какая-то из этих личностей способна стереть свое личное дело в полицейском архиве. Потом свет фар выхватил из темноты занесенную снегом равнину и низкие холмы цвета ржавчины, там, где ветер сдул белизну. В ховере имелась небольшая электронная карта, какие бывают в такси или у дальнобойщиков, но Молли ее не включала, кроме одного раза, чтобы поискать цифры, которые называл ей голос. Через некоторое время Мона поняла, что именно Энджи указывает Молли, куда ехать, или, во всяком случае, это делают страшные голоса. Моне сильно хотелось, чтобы поскорее настало утро. Однако ночь еще не кончилась, когда Молли, погасив свет и прибавив скорость, понеслась сквозь тьму.
«Свет!» — крикнула Энджи.
«Расслабься», — ответила Молли. Мона вспомнила, как легко и ловко она двигалась в темноте у Джеральда. Тут ховер немного притормозил, вписался в длинный поворот и затрясся на неровной почве. Огоньки на приборном щитке погасли, будто вырубились все приборы. «А теперь ни звука, ясно?» Ховер снова набрал скорость. Высоко в небе загорелся ослепительный белый огонь. Мона углядела за окном какой-то крутящийся падающий предмет, а над ним что-то еще похожее на серую луковицу.
«На пол! Да пригни же ты ее!»
Мона дернула застежку ремня безопасности Энджи как раз тогда, когда что-то звонко ударило ховеру в бок. Она столкнула Энджи на пол и накрыла ее шубой. А потом Молли резко дернула руль влево, и ховер обогнул какое-то препятствие, которого Мона так и не заметила. Мона глянула вверх. На долю секунды появилось в призрачном свете большое полуразрушенное черное здание. Над распахнутыми настежь воротами горела единственная белая лампочка. И вот они уже проскочили в эти ворота. Турбина взвыла на реверсе. Удар скрежет. «Просто не знаю», — сказал голос. А Мона подумала, «Ну я-то знаю, каково это». Тут голос рассмеялся и все никак не мог остановиться. Смех то слышался, то пропадал, то слышался, то пропадал, как будто кто-то включал и выключал звук. И смех был уже вовсе не похож на смех, когда Мона открыла глаза. Над ней сидела девушка с маленьким фонариком в руке. Такое Ланетта обычно вешала на кольцо для ключей, как брелок. Силуэт девушки был неотчетлив. Луч уперся в расслабленное лицо Энджи. Девушка перевела взгляд на Мону, увидела, что та смотрит в ответ, и смех, который не был смехом, прекратился.
«Кто вы такие, черт побери?»
Свет бил Моне в глаза. Выговор кливлендский. Упрямая лисья личика под растрепанными, обесцвеченными волосами.
«Мона, а ты кто?»
Но тут она увидела молоток.
«Черри». «А молоток зачем?»
«Кто-то охотится. За мной и с ликом».
Черри перевела взгляд на молоток, потом снова подозрительно посмотрела на Мону.
«Это не вы?» «Вряд ли».
«Ты на нее похожа». Свет скользнул по лицу Энджи.
«Не моих рук дело. Во всяком случае, раньше я выглядела иначе».
«Вы обе выглядите как Энджи Митчелл».
«Да, это она и есть».
Черри передернула. На ней было 3 или 4 кожаные куртки, полученные от различных дружков. Таков был кливлендский обычай.
«В этот высокий замок»,
— раздался изо рта Энджи голос, густой и тяжелый, как грязь. Выронив от изумления молоток, Черри въехала головой в крышу машины.
«Моя лошадь теперь пойдет», — продолжал голос.
В мечущемся луче фонарика Черри они увидели, как на лице Энджи задергались мышцы.
«Что вы медлите здесь, маленькие сестры, теперь, когда все готово к свадьбе?»
Лицо Энджи расслабилось, превратилось в ее собственное. Из левой ноздри побежала тоненькая струйка ярко-алой крови. Энджи открыла глаза, поморщилась от резкого света.
«Где она?» — спросила она Мону. «Ушла», — ответила Мона. «Сказала мне оставаться с тобой».
«Кто?»
— спросила Черри. «Молли. Она была за рулем».
Черри хотела найти кого-то по имени Слик. Мона хотела, чтобы вернулась Молли и сказала ей, что делать. Но Черри трясло от одной мысли о том, чтобы остаться здесь, в бывшем цеху. Она сказала это из-за людей снаружи, у них пушки. Мона вспомнила звук, когда что-то ударило в бок ховера. Забрав у Черри фонарик, она стала исследовать корпус машины. В правом борту оказалась дырка ровно такого размера, чтобы Мона смогла просунуть в нее палец. А в левом нашлась еще одна, но уже больше, в два пальца. Черри сказала, что им лучше подняться наверх, туда, куда, наверное, ушел Слик, пока эти люди не решили войти внутрь. Особой уверенности Мона не испытывала.
«Давай же», — торопила Черри. «Слик, наверное, наверху, у Джентри и графа». «Что ты сейчас сказала?»
Это был голос Энджи, точно такой, как в стимах. Ладно бы пушки, но когда они выбрались из ховера, на фабрике оказалось чертовски холодно, а Мона была по-прежнему без чулок. Но, наконец-то, занялся рассвет. Серым на черном стали вырисовываться прямоугольники, скорее всего, окна. Девушка по имени Черри вела их, по ее словам, куда-то наверх, отыскивая себе дорогу краткими вспышками фонарика-брелока. Сразу за ней шла Энджи. Мона же завершала процессию. Тут она зацепилась за что-то каблуком. Шорох. Наклонившись, чтобы отцепить эту дрянь, Мона обнаружила, что на ощупь это напоминает пластиковый пакет. Липкий. Внутри мелкие твердые штучки. Она глубоко вдохнула и выпрямилась, засунув пакет в боковой карман куртки Майкла. А потом они долго взбирались по узким лестницам, круто уходящим вверх. Мех Энджи обметал руку Моны на шершавых и холодных перилах. Площадка, поворот, еще один пролет лестницы, еще площадка, снова лестница. Откуда-то потянуло холодом.
«Здесь что-то вроде моста», — сказала Черри. «Идти по нему нужно быстро, ладно? Потому что он вроде как, ну, уходит из-под ног».
А вот это было уже совсем неожиданно. И странная белая комната с высоким потолком, и провисающие полки, набитые растрепанными выцветшими книгами. Мона сразу же вспомнила о старике. И нагромождение каких-то консолей с извивающимися повсюду кабелями. И этот худой человек в черном. Глаза горят, а волосы сзади затянуты в хвост, который в Кливленде называют «бойцовая рыбка». И этот безумный смех, когда он увидел их. И еще этот мертвый парень.
Мона и раньше видела мертвецов. Видела достаточно часто, чтобы распознавать их с первого взгляда. У смерти есть свой цвет. Время от времени во Флориде кто-то лежал на куске картона на боковой дорожке возле сквота. Просто лежал и не поднимался. Одежда и кожа приобретали оттенок пыльной дорожки. И все же оттенок этот становился совсем другим, когда эти овощи, наконец, отдавали концы. Тогда приезжал белый фургон.
Эдди говорил, это потому, что если их не забрать, их раздует. Как кошку, которую как-то видела Мона. Кошка вздулась, как баскетбольный мяч, лежала на спине, лапы и хвост торчали во все стороны, как твердые палки. Эдди ржал и ржал, никак не мог остановиться. А теперь смеялся этот вот парень, явно под магиком. Уж Мона-то знала, что означает подобный взгляд. И Черри издала сдавленный звук, похожий на стон. А Энджи так просто застыла у двери. «Тихо, все!» Услышала Мона знакомый женский голос и обернулась. В дверном проеме с небольшой пушкой в руке появилась Молли, а за плечом у нее образовался огромный парень с грязными волосами. На вид пень пнем. «Постойте-ка смирно, пока я не разберусь, кто тут кто». Худой в ответ только рассмеялся. «Заткнись», — рассеянно бросила Молли, будто думала о чем-то другом. Она выстрелила, даже не посмотрев на пушку. Синяя вспышка на стене, прямо над головой у Худого, и звон у Моны в ушах. Худой свернулся калачиком на полу, зажав голову между колен. Энджи подходит к носилкам, где лежит мертвый парень. Глаза его закатились, так что видны одни лишь белки. Медленно, медленно, будто движется под водой. И на лице такое странное выражение. Рука Моны в кармане куртки что-то нащупывала сама по себе. Вертела, сжимала подобранный по дороге зиплок, говорила Моне, что в нем магик. Мона вытащила пакет. И вправду магик. Сам пакет липкий от подсыхающей крови. Три кристалла внутри и еще какие-то дермы. Она сама не знала, почему вытащила его именно в этот момент. Разве что потому, что все замерли без движения. Худой с бойцовой рыбкой уже присел, но с пола не поднимался. Энджи склонилась над носилками, но, похоже, вообще не обратила внимания на мертвого, а вперилась взглядом в серый ящик, присобаченный к раме в изголовье. Черри из Кливленда вжалась спиной в полки с книгами и пыталась затолкать себе в рот костяшки сжавшихся в кулак пальцев. Большой парень просто стоял рядом с Молли, которая, склонив голову на бок, будто к чему-то прислушивалась. Но кто может такое выдержать? Стол был накрыт стальным листом. На столе под какой-то тяжелой железякой пыльная стопка распечаток. Мона редком, как пуговицы, выдавила все три кристалла, подняла железку и раз, два, три размолола их в пыль. Сработало. Все уставились на нее. Все, кроме Энджи. «Извините», — услышала Мона собственный голос, сметая желтую горку пыли на раскрытую в ожидании левую ладонь. «Бывает». Она зарылась носом в горку и вдохнула. «Иногда», — добавила она и вдохнула остатки. Никто не сказал ни слова. И снова в центре тишины. Точно как в тот раз. Оно движется так быстро, что остается на месте. Вознесение. Вознесение грядет. Так быстро, что остается на месте. И она даже может вспомнить последовательно все, что произошло дальше. Сперва гулкий хохот. Ха-ха-ха, который совсем не похож на хохот. Нет, это просто голос через мегафон. Из-за двери. С того самого подвесного мостика. И Молли разворачивается. Плавно, грациозно, стремительно. И все это так, как будто спешить ей некуда. Щелкает, как зажигалка, ее маленькая пушка. Потом синяя вспышка снаружи. И большого парня в дверях вдруг забрызгивает кровью. И со скрежетом рвется старый металл. И Черри начинает кричать еще прежде, чем подвесной мостик с громким рок-н-ролльным блямсом ударяется о бетонный пол в темном цеху, там, где Мона нашла окровавленный пакет с магиком. «Джентри», — говорит кто-то, и тут она видит небольшой экран на столе, а на нем молодое лицо. «Подсоедини ко мне пульт управления, который ты взял у Слика. Они в здании». Парень с бойцовой рыбкой с трудом поднимается на ноги и начинает возиться с проводами и консолями. А Мона способна только смотреть, потому что внутри у нее так тихо, а все вокруг так интересно. Смотрит, как большой парень, вдруг очнувшись, издает жуткий вопль и подбегает с криком «Они мои, мои!». Смотрит, как лицо на экране говорит «Да ладно тебе, Слик, на самом деле они тебе уже не нужны». Затем где-то там, внизу, включается мотор, и Мона слышит сперва стрекот и перестук, а потом вдруг кто-то в цеху вопит нечеловеческим голосом. И вот уже в высоком узком окне встает солнце. Мона незаметно переходит к окну и выглядывает наружу. На широкой ржавой равнине что-то вроде фургона или ховера, только он погребен под горой не то холодильников, не то... Да-да, навехонькие холодильники. И разломанные пластиковые клети вокруг. И еще кто-то в камуфляже лежит, уткнувшись лицом в снег. А дальше за ним еще один ховер. Но тот, похоже, сгорел дотла. Как интересно.